Ступени возвышения. Воспитание. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Ступени возвышения». Со мной в студии Рав Лайтман. Сегодня мы поговорим о воспитании. Мы постараемся сделать так, чтобы наша беседа была практичной. И начнем в общем. Недавно у нас был День алкоголя. Вы знаете, молодежь любит брать на себя разные инициативы, ставить перед собой какую-то общественную цель. День алкоголя – это не против алкоголя, а за алкоголь? Да-да, именно «за». Школьники разослали по Фейсбуку сообщение о том, что они хотят, поскольку сейчас есть такой проект, инициатированный правительством, из-за проблемы с алкоголем в стране, поднять возрастной ценз на потребление алкоголя до 21 года. До этого было 18. Или вообще было нельзя. А сейчас, я не помню уже. И вот молодежь выступила против этого и заявила: мы достаточно ответственны, никто не будет говорить, что нам делать, мы будем приходить в школу с алкогольными напитками. Они организовали кампанию в Фейсбуке, сделали из этого шумиху, и Министерство образования, и все родители заявили, что тот, кто придет с алкогольным напитком, будет исключен из школы. В конце случилось так, что одного школьника поймали, и тогда все сказали: на нашу молодежь можно положиться, у нас хорошая молодежь. Да, это интересно. Как правило, мы говорим о том, что у нас плохое воспитание из-за того, что у нас плохие достижения. Достижения уменьшаются, но вот молодежь у нас в целом хорошая. Это интересно. И как это связано с нами? Дело в том, что всегда, когда мы говорим о проблемах в экономике, в судопроизводстве, не знаю, во всех общественных системах, мы всегда приходим к теме воспитания и говорим, что это основа. Если бы мы могли воспитать одно поколение, то с того момента и далее весь мир был бы исправленным. Что значит воспитать одно поколение? Одно поколение. Скажем, возьмем тех, кто сегодня начинает ходить в детский сад. С этого момента и далее они получают правильное воспитание. Мы делаем из них хороших детей, хорошую молодежь, больших, хороших людей. А потом они рождают своих детей, которые уже в силу своей природы, в силу воспитания и своей исправленности, дают правильное воспитание своим детям и так далее. Одного поколения достаточно. Якобы. Ну, и что же? Мы же не достигаем до желаемого. Что значит правильное воспитание? Что значит правильный человек? Гражданин. Мы не можем сделать его в нашем мире просто воспитанным от того, что просто создадим его в его голове различные системы, идеи, всякие программы о том, что нужно действовать так-то или так-то. Систему санкций, систему контроля и так далее. Это все не помогает. Мы видим, что все это не приводит к успеху. Нам нужно связать человека с высшей силой, с корнями его души. Нами управляет душа. Если наша душа не исправлено, то и мы будем неисправленными. И все тут. Ничего не поделаешь. Ты хочешь, чтобы человек был исправлен, ты должен исправить его душу. Душа — это внутренняя сила, которая управляет нами. Она должна быть исправленной. Иначе мы будем деградировать все больше, пока не придем к тотальному разрушению. Как нам это сделать? Если, скажем, кто-то уже приходит с каким-то желанием, но это еще не совсем понятно. Вот сегодня на утреннем уроке мы говорили о каком-то процессе, на третьей части урока мы говорили о неком процессе. Вы сначала должны рассказать человеку немного об этой системе, чтобы он понял, как она устроена, раскрыть человеку глаза. Просто покажи ему, в каком мире он находится. Мы говорим о 3-4-летнем ребенке. Ну, то же самое. Начни говорить с ним о том, в каком мире мы сейчас находимся, что мир, он намного более широкий, о том, каким образом нами управляют в нем, какие силы на нас действуют. Вот посмотри, ты чего-то хочешь или чего-то не хочешь, если у тебя свобода выбора или нет, почему ты его любишь, а его ненавидишь. Начни воспитывать его прямо с 3-летнего возраста. С 3-летнего возраста. Начни обучать. Скажем, мы говорим о воспитании человека, даже его, в его действительности. Мы уже видим, что сначала оно было настроено на воспитание матери, а, скажем, потом трансформировалось в восприятие, понимание сил. И так постепенно оно перешло, видимо, в некоторое осознание того, что есть какая-то продвинутая сила. Ребенок тоже проходит этот процесс, проходит его. Мы должны привести его через этот процесс? Нет. У души нет возраста. Если мы обращаемся к человеку, Неважно, сколько ему лет. Ему может быть 3 года, а может быть и 30. Каббалисты писали о том, что начинать обучение науке Каббала следует с 6 лет, с 9 лет. С 13 лет. Есть разные источники. Короче говоря, это с очень юного возраста можно и нужно. Рав Кук писал, что с 9-летним возрастом можно начинать Зор. Зор с 9-летнего возраста. Гаон из Вильны говорил, что уже в 11 лет находился в духовном постижении. Мы видим из этого, что у души нет возраста. И поэтому, если ты даешь человеку раскрытие души, правильное восприятие, он может еще и почти не умеет ходить, но уже управляет своими духовными силами. И может начать управлять собой со стороны. То есть он видит свой эгоизм, свое тело, свои желания, все свои устремления в правильном виде. С позиции вечности, с точки зрения души. То есть у меня есть как бы некая программа, с помощью которой я должен подготовить его к существованию в этом мире, со всеми науками, занятиями. Это называется ремеслом, это называется верой. И параллельно с этим я должен развивать его душу. Эти два направления, они вообще совместимы. То есть если я, скажем, рассказывал ему что-то о физике, астрономии, как обустроиться в этом мире, о зоологии, о человеческом теле, должен ли я также приводить сюда ту часть, которая относится к душе? А почему нет? Ведь это один человек, одна сущность, единый мир, одно пространство, единая сила, которая только относится к нас, относительно нас, делится на разные системы, биологические, физические, психосоматические и так далее. Но по сути все это одно целое. Только относительно нас, в нашем восприятии, это как будто делится на разные категории. А что называется развитием души? Давайте поговорим сейчас об этой программе, которая называется развитием души. Что представляет собой сила души, желание не получать, отдавать, где они в нас, как мы развиваемся, что такое человек, в чем его свобода выбора, какие в нем желания, еда, секс, семья, деньги, почести, знания, какие есть типы людей, неживой, растительный, животный, говорящий уровень, откуда это исходит, что это за структура, которая управляет нами, что представляет собой наш мир. Ты даешь ему математику, физику, биологию, астрономию и даешь ему через все это общий взгляд на вещи. Именно со стороны души. Но ведь душа развивается, если притягивает окружающий свет. Конечно, конечно. Таким образом, есть знание, продвигает его знание. Скажем, моему сыну 3 года. Что я должен сделать, чтобы притянул окружающий свет? Да. То он хочет, он будет сам по себе развиваться. Он хочет услышать тебя. Он хочет взять твой пример. И у него происходит естественным образом это. А ты даешь ему знания, развитие, как будто материальное, те, которые он хочет получить от тебя, но ты даешь ему это с точки зрения Каббалы, и это притягивает на него свет. Это он притягивает свет, возвращающий к источнику. Я понимаю, таким образом я выстраиваю его как человека, который понимает эту реальность, понимает эти силы. Нет, нет, он развивается на чувственном уровне. На чувственном. Я сейчас даю раз в неделю урок для наших детей. И я вижу, естественно, они, как насколько естественно они воспринимают духовную реальность. Она как будто живет в них. Они дают мне более простые, более короткие, более естественные ответы, чем те, которые я могу получить из себя, сам сформулировать их. Что они хотят быть дающими? У них есть что-то, что им дает эту возможность? Они хотят взять с тебя пример. Они не делят мир на отдачу, получение. Они хотят взять с тебя пример. Этого достаточно. Этого достаточно. Это естественно для них. Человек в нашем мире создан так, чтобы получать в материальном и в духовном как бы одинаково. То есть я вообще сейчас не должен направлять своего ребенка на то, чтобы он хотел соединиться с другими или быть с ними вместе, но я должен настроить его таким образом, чтобы он захотел быть таким, как я. Да, ты не должен обучать его ничему сверхъестественному, чему-то против его природы, не внушай ему того, что тебе нужно продвигать его, ты должен. Нет. Прежде всего, дай ему изучить эту систему. Это, кстати, то место, в котором я всегда терпел неудачи. Одна из тех вещей, которые я, кстати, сам ненавижу, понятно, как каждый осуждающий осуждает своего изъяна, то есть эгоизма, то есть когда я не люблю, что я не люблю, когда я был маленьким и спотыкался о какое-то препятствие, у меня занимало много времени на его преодоление. С годами я развил в себе небольшую ненависть к этой своей слабости. И если сегодня я вижу, что ребенок демонстрирует подобные слабости, я говорю ему, это плохо. Нет, так нельзя. Это не помогает. Только свет возвращает к источнику. А откуда он получает его? От того, что он хочет быть как ты. Он воспринимает. А то, что не понимает, все равно приходит через него. Работает. Он получает от тебя Тору, облаченную в физику, математику, химию, астрологию. То есть, не астрологию там, астрономию. Все науки. В беседе о свободе выбора, о поручительстве. О чем? Ты хочешь. Все это он получает от тебя. И все это складывается у него в одно целое. Он изучает мир. Папа мне раскрывает, рассказывает. Кроме того, папа приводит его в собрание взрослых. Все сидят.
Вот
друзья моего папы. Он смотрит на них. Да? Этот маленький ребенок видит. Вот друзья моего папы. Они приходят вместе, смотрят друг на друга, дети смотрят на взрослых. И хочет он или нет, он просто захватывается этой силой, которая находится вокруг него. Хочет он того или нет. Поэтому нам все время нужно давать им наше прикрытие, нашу защиту. Я должен нарисовать ему цель, ты должен подобиться Творцу или там... Ребенок учится через пример. То, что ты ему скажешь, это ничего не стоит. Если рассказываешь со взрослыми, говоришь с ними, и раскрываешь им, разговариваешь с ними, он это видит, и так он учится. Он смотрит на тебя и схватывает. А слова — это интеллект. Ребенок этого не понимает. То есть его нужно быть естественным. Он воспринимает твой настрой. Я не знаю, как ему это сказать. Это духовную энергию, это духовное поле, которое у нас здесь присутствует. Дети приходят и схватывают это. Теперь со стратегической точки зрения. Скажем, в моем отношении к ребенку. Я должен относиться к нему как к товарищу, будто он сейчас является новым товарищем группы. Да. Только как бы физическими проблемами, связанными с тем, что он еще не вырос. Ты не обращаешь внимания на это. Это возраст. Как бы он пришел, не дай Бог, он инвалид, да? Ты даешь ему отношения, проявляешь ему уважение, ставишь ему стул, угощаешь его, даешь возможность проявить себя. А когда он выйдет во внешний мир, он не выйдет. Что значит не выйдет? Он не выйдет, ему этот мир уже представляется иным. Он не будет делить мир на здесь и там. Но ему нужно будет зарабатывать, и он пойдет в какое-то место. Нет, он не ощутит, что выходит куда-то. Он будет смотреть на эти вещи, как на... Я даже не знаю, как сказать. Он не свяжет себя с этим. Я скажу так. Я вспоминаю себя. Я вот такой ребенок, как мой старший сын. Мой младший сын, он такой же. Террорист. А вот мой старший сын, он немного похож на меня. По характеру. Когда я был в его возрасте, я был ребенком, который любил учиться, относиться к миру как бы положительным образом. До того места возраста, пока я не пришел в школу. Там я получил удар в виде давления со стороны общества. И там все было наоборот, нужно было бороться за каждую вещь. И это убило во мне всякую наивность. Если бы я не стал агрессивным, меня бы там просто похоронили. Мой вопрос такой. Если я прививаю своему ребенку чувствительность к обществу, некоторую открытость, не опасно ли это для того, чтобы он получил от общества удар потом? Что он такой открытый очень. Смотри. Мы видим, что общество состоит из самых разных типов людей, но преуспевают в нем те люди, которые понимают, что происходит в этом мире, в природе. Каббала тебе дает такие инструменты, такую внутреннюю уверенность. Ты видишь всех и понимаешь, что ими движет, о чем они думают, что находится в их сердце. Кроме того, ребенок, который изучает науку Каббала, развивает в себе такие возможности, интеллектуальные, психологические, справляться со всем и воспринимать много знаний, информации. Ему это совершенно нетрудно. Что стоит изучать все эти науки нашего мира после того, как ты смотришь на все сверху и видишь общую систему? Дай мне теперь изучить что-то небольшое. Неважно, какую-то науку. Я немедленно делю ее, прежде всего, на части, выстраиваю ее. У меня внутри уже есть методика, схема, научный подход от науки Каббала. А не потому, что я был ученым. Это понятно. И поэтому мы делаем такие инструменты, и психологические, и общественные, и в усвоении материала, и новых знаний, и так далее, и даже в управлении собой, откуда все это происходит. Нет ничего, что может остановить его в мире. Можно ли сказать, что мы делаем, даем ему возможность остаться ребенком по отношению к действительности, даже тогда, когда он вырастет? Ребенком в том плане, что он хочет все время развиваться, но он взрослый и намного более развитый. То есть как бы старец-ребенок. Да-да. Верно. Хорошо. Давайте поговорим чуть-чуть о форме воспитания. Мы много говорим о том, что, скажем, дидактическая форма, когда учитель стоит напротив класса, это неправильно, потому что это не работает, это угнетает детей, и что занятия нужно проводить в форме беседы, рассказа, совместного участия. Да, совместного участия. Я хотел бы задать два вопроса. Первый, есть ли проблема в том, что ребенок не сможет сидеть на месте? Нет, он будет сидеть, но он будет это делать, если ты будешь разговаривать с ним. У тебя есть класс из 10-20 человек, неважно, сколько это может быть, 100, это неважно. Но ты вызываешь с их стороны вопросы, ответы, ты вызываешь в них участие, развитие темы. Почему? Да потому что, а как это может быть? А может быть так, чтобы каждый дал от себя какой-то вопрос, какое-то решение. Если мы изучаем природу, что мы изучаем в физике, химии, во всех этих науках? Природу. И я даю им принципы. А ко всему остальному, помимо этих принципов, они должны прийти самостоятельно, в совместной беседе. Это и есть другой мой вопрос, да? Вопрос стоит вот в чем. Должен ли я давать ему каббалистические знания напрямую? Или он должен прийти к нему через игру, через скрытие? Это не важно. Смотри, как я обучаю. Есть свет и кли, творец и творение, центральная точка и свет. Кроме этого, нет ничего. Давай оттуда и начнем решать нашу задачу. А ты спрашиваешь его о чем-то, что вообще не относится к противоположной природе. Он не знает ничего. Берет твой вопрос и берет эти две первоосновы и начинает. Так вот, все. Если мы таким образом будем обучать детей, они будут знать, как решить любую проблему в мире. Им ничего не надо будет, не будет трудно. Ничего. Он ощутит, что в его руках есть инструмент, средство выполнить любую задачу. Начинать всегда со света и кли, да? Теперь... По поводу этой методики, когда все участвуют, или даже пойдем чуть дальше, мы много говорим о том, что учитель или воспитатель не должен быть тем, кто наказывает или награждает, но среда должна оказывать воздействие, только среда, правильная, конечно, неприступная среда. Так вот, это меня и пугает. Почему? Скажем, я смотрю на детей в этом мире, в котором я вырос, и тем успешным детям были разные, которые не шли за большинством, а следовали за учителем. Учителем. И скажем, там, где есть 2-3, которые идут вперед или не хотят учиться. Не-не-не. Мы говорим о другом. Мы говорим об окружении, которое управляет собой, у которого есть своя цель. И это окружение равномерно движется вперед. Для этого должны быть воспитатели и учителя. Да, но не все имеют одинаковую природу. Например, возьмем двух моих детей. У меня есть ребенок, который может сидеть 1.5 часа в день и учиться. А есть ребенок, который не может сидеть 10 минут. Ты должен обеспечить для каждого обязанность в группе, чтобы эта обязанность заставляла его участвовать и выражать себя и внутренне, и в действии, чтобы ребенок чувствовал, что он находится на своем месте. Даже самый плохой из них, неважно, найди только то, что ему подходит, и ты увидишь, насколько он... Но все должны находиться в одном окружении, или я должен разделить их? Нет, нет, как в нашем мире. Все могут находиться вместе. Проблема, она в вожатом, в учителе, в воспитателе. Он должен найти каждому такое занятие, которое дает ему место в обществе. Самый плохой, самый агрессивный, или еще что-то там, неважно. Дай ему какую-то обязанность, и ты увидишь, насколько... То есть, если я вынужден кого-то удалить, это значит, что мне не удалось? 100%. Да-да. Все мы в общем эгоисты. Но общество может изменить каждого из нас. Мы живем, хотим мы этого или нет, по законам общества. Общество выдвигает ко мне свои требования. И то, что оно требует, я буду обязан принимать. Поэтому, даже если говорить о плохих детях, если общество объединится против них, ты сможешь легко управлять ими. Именно посредством окружения. Теперь, вы также говорили, что воспитатель или высший, или родители, неважно, должны пользоваться силами суда и милосердия, да? Что нужно ребенка всегда приводить в движение с их помощью, как мы это учим, например, в высшей системе. Так как я привожу в действие меры суда и милосердия, если это происходит через окружение, то есть не через меня? Мы говорили об этом. Потому что если это будет происходить через меня, это принуждение. Нет, только через группу. А как это делать? Они должны прийти для себя устав. Например, сама группа, она должна написать это. Это как бы конституция. Да. Конституция группы, класса. Мы видим, как мы видим нашу жизнь. То, что было вчера, нехорошо. Почему? Приведя обсуждение. А сегодня, на первом уроке, сегодня мы начинаем вести себя так-то. То есть, если дети будут идти ночью спать, я вызываю их на беседу и спрашиваю, нужно ли идти спать? Как мы поступим в следующий раз? Что вы по этому поводу думаете? Да, именно так. Он хочет в этом участвовать, да, быть большим. Он хочет, мы понимаешь, мы делаем его неразумным, буквально вталкиваем его обратно в детское состояние. Это очень большой вред, да? Я могу сказать, у меня есть двоюродные братья по 14-15 лет, и когда они иногда приезжают к нам в гости раз в полгода, они настолько рады, когда я даю им поливать сад, делать другие вещи, которые делают взрослые. Сегодня общество оставляет человека ребенком до 30-летнего возраста. Да, на всю жизнь. И убивает его. Ну хорошо. Теперь, насколько внешние рамки влияют на учебу? Я должен придавать им вообще какую-то важность, скажем, порядку, чистоте, оформлению стен в классе. Пускай они заведуют этим. Все должно управляться детьми. Все нужно чинить стены, пусть делают. Все. А если будет бардак? Нет. Это не будет. Решили сделать ремонт, я привожу к ним кого-то, кто дает им пример, и все делают. А условия, рамки? Если правильные условия для учебы, можно ли что-то повредить ребенку, например, учиться в помещении или на улице, проводить практические занятия? Это в соответствии с тем, что вы учите. Если ты даешь им уроки о природе, то вы выезжаете на природу, гулять, на море, в музей. Есть полно вещей, которыми можно обогатить любой урок. Хорошо. Давайте теперь поговорим немножко о домашней среде, потому что мы говорили о системе воспитания, и, может быть, зритель, который смотрит нас сейчас из дома, не знает об этом. В домашнем кругу. Я хотел бы выяснить следующее. Мы всегда говорим о том, что папа и мама должны построить какую-то стратегию. Если ты создаешь правильную школу, извини, что я тебя перебиваю, то от дома тебе не нужно ничего, только одно, чтобы ребенок получил от них высокую оценку с себя самого, своей принадлежности к группе учеников и школы, в которой он находится. Если школа правильная, то ребенок все равно получает все оттуда, потому что он получает от равных ему, от своего окружения. Папа и мама могут говорить ему до завтрашнего дня. Мы знаем, что это все равно не влияет на ребенка. Потому что то, что действительно влияет, это одно. Когда он вернулся, ты вернулся? А что вы со школы? Вау, здорово. Что вы изучали? Что вы решили? У вас там был устав новый? Вы решили починить стены? Дай ему важность того, чем он занимается, и того, что он находится в важном обществе. Все. Кроме этого не нужно ничего. То есть не нужно заниматься ребенком. Нет. Он может быть полностью освобожден от этого. Они, родители. Отлично. Классно. Это облегчает жизнь взрослым. Ты не можешь обучать родителей. Какие должны быть семинары для родителей? Вы не видите такие семинары? Нет. Вместе дети, родители. Ой, нет. Оставь родителей. Нам нужно прежде всего подумать о детях, чтобы они могли получить правильное руководство от воспитателей и учителей, и тогда они смогут получить правильное воспитание. А семья должна просто поднять руки и сказать «прекрасно», «здорово», и дать ребенку такое же ощущение, важность и все. Родители — это уже все. Их мы потеряли. Но это поколение, у нас уже нет сил на это поколение. Может быть, только по телевидению, через интернет. Но для тех, кто действительно заинтересован, дети находятся в нашей власти, да? Почему? Потому что они захотят хотят к нам прийти под наше руководство. Мы должны таким образом сформировать, потому что условия приема ребенка в такую систему воспитания — это понимание его родителями того, что это действительно важно, и поэтому они нам его дают, и они готовы дома создать такую атмосферу важности школы, класса, среды, в которых находится ребенок. И, конечно, это может быть только тогда, когда папа и мама сами находятся в связи с нами.
Теперь
это только в том случае, если они находятся в связи с нами. Получается, что следующим революционным шагом после раскрытия ЗОР будет система воспитания.
Да.
Теперь последний вопрос. Есть ли какой-то критерий, согласно которому мы должны и можем определить, кто лучше подходит на роль воспитателя? Скажем, мы говорили о том, что если у человека есть желание и возможность, у каждого есть своя индивидуальность, свой характер, что определяет, может ли человек быть воспитателем? Есть ли какой-то принцип, который вы могли бы назвать? Если ты ощущаешь, что в нем есть зародыш свойства любви, это основа. Иначе он будет проявлять ненависть. Он не сможет терпеть детей. Человек, в котором уже есть свойство отдачи, свойство любви, он любит ребенка, потому что ребенок представляет собой новое кли, новый сосуд. Поэтому мы те, кто идет к исправлению. Мы ощущаем эту любовь естественным образом. А тот, кто подходит по этому качеству, уже должен пройти подготовительные курсы, много курсов. Поэтому у нас есть особое отдел, отдел воспитания, которым мы сейчас как раз и занимаемся созданием различных методик, идей, пишем книги. И для детей, для воспитателей, по каждой специальности, и для каждого класса. Эти книги, когда система будет выстраиваться и со стороны ребенка, и со стороны взрослого, будут дополнять друг друга. Нам нужно также воспитывать и подготовить самих воспитателей. Но, скажем так, кроме этого внутреннего отношения, я не говорю с точки зрения практики. Уметь обучать арифметике или знать физику и так далее, это, кстати, тоже особенные вещи, потому что мы хотим их изучать с точки зрения каббалы, чтобы ребенок впитал эти науки с пониманием, откуда они исходят, почему существуют, почему у нас есть расчеты, почему у нас есть числа, почему у нас есть буквы, почему мы таким образом думаем, почему мы так устроены. Это что-то совершенно другое. Физика, химия, где мы находимся, где мы наш мир, почему это так. Он должен получить это одним пакетом. А какой должен быть подход у воспитателя помимо любви? Что должен включать такой подход? Например, мы говорили об отношении к ребенку как к товарищу. Есть еще какие-то вещи, которые можно было бы продумать на тактичном уровне, тактическом. Равенство, абсолютное равенство. Мы все должны идти к исправлению мира через исправление себя в совместной работе. Тогда в чем заключается моя роль как воспитателя по отношению к ребенку? А я не воспитатель. Я только пользуюсь ребенком, который хочет принять у меня мою форму. И поэтому я все время даю ему пример. Хорошо. Спасибо, Рав Лайтман. Спасибо всем телезрителям. Мы встретимся с вами в следующей передаче. До свидания.